Дорогие друзья,
Александр Геннадьевич, примите наши поклоны.
Всем почтение, мои поклоны. Что мы сегодня обсуждаем, пожалуйста, скажите мне вслух.
Хорошо. Это у нас идет марафон под названием «Страх смерти». У нас сегодня финальная встреча с вами, дорогой Александр Геннадьевич. И сегодняшняя встреча называется «Жизнь после жизни». И мы уже прошли такие темы, как карма, мы говорили о том, как провожать родных, то есть говорили в целом о смерти, как проходить этот этап. Вот. И сегодня хотели бы услышать от вас, что такое жизнь после жизни, что такое эволюция души.
Что это вы такие красивые, здоровые, о смерти думаете уже? Меня пугаете вообще. Я тоже старый, мне нужно думать о смерти. А вам зачем? Ну, нужно радоваться, жить. А? Ну ладно, я про свои страхи расскажу. Не нужно бояться, но я расскажу про свои страхи. Так я готовлюсь к этому, да. Мне действительно нужно уже думать больше о том, как жить дальше, да, вот тело, оно же заканчивается, эта карма заканчивается временно. Но, конечно же, я поделюсь опытом, потому что я что-то понял, что-то я усвоил из духовных знаний, от своего духовного учителя. Речь идет об осознании вечности нашего существования, о чем говорили все пророки прошлых времен. Любое священное писание говорит о вечности души, обязательно говорит, утверждает это безапелляционно, бесспорно и требует настаивать, чтобы люди верили в это, чтобы избавились от страха. И в соответствии с этими вечными принципами есть вечные истины, вечные знания, вечная дхарма, вечная наша как бы долг или деятельность. Здесь наша вечная жизнь. Здесь, в этом мире, у нас временная дхарма. Мы временно мужчины, женщины, временно мы русские, или казахи, или американцы, или испанцы. Это временно. Временно родители, временно дети, временно друзья, временно наши накопления денежные. Это называется упадхарма на санскрите. Временные обязанности, которые мы тоже должны выполнять. Для чего? Для чего мы должны выполнять вечные обязанности? Хотя мы являемся вечными существами. Может быть, мне нужно познать свою вечную деятельность. Да, вот эти временные наши обязанности помогут нам в этом. Помогут познать наши вечные отношения с Верховной Личностью Бога, со сверхдушой. И так... Этот мир, он мерцающий. Все, что мы видим сейчас, быстро меняется прямо на глазах. Я вот как художник, если выхожу на пленэр, например, красивая солнечная погода, я вижу красивые светотени, какие-то пейзажи, все это интересно отражается в листве деревьев, пространство. Может захватить вот красотой дух. Но я знаю по опыту, что каждые 15 секунд меняется атмосфера, если тонко смотреть на окружающий мир. Каждые 15 секунд. Если небо еще облачное, постоянно под влиянием воздуха, то тень, свет меняются постоянно. Я думаю об этом. Ведь мои мысли тоже меняются постоянно. В зависимости от моего настроения, как бы от погоды. Так ли? Бывают мысли у меня удовлетворенные, спокойные, счастливые. Я мир вижу так, сквозь призму вот этого спокойного ума умиротворенного, бесстрашно, при солнечном свете. Бывает в уме беспокойство. Я уже по-другому вижу окружающий мир, эту среду. А бывает в уме вообще кризис какой-то. Я не знаю, как жить дальше. Очень сложно, это как тьма какая-то. Я спотыкаюсь в этой тьме. Меня охватывают страхи о будущем, о настоящем. о том, что же мне нужно было сделать в прошлом, и начинаю сожалеть, то есть это разные состояния ума. Этот мир мерцающий, он отражение является, отражением вечности. То есть, конечно же, все вечно, да, но вот формы в материальном мире временны. А энергия вечная, из которой все состоит, все комбинируется, меняется, энергия, она постоянна. Вот есть душа, которая постоянна, есть тело, которое постоянно меняется. Есть сверхдуша, которая поддерживает все вот это вот в этом мире, вот это основа вечности. Это абсолютная истина. Это сравнивают с Солнцем, Луной, звездами. Можно сравнить. Представьте, Солнце, Луна – это вот сверхдуша. Это источники жизненной силы, света, источники нашего разума и чувств. Только вот свет Солнца включает все наши вот способности. И множество звезд, если присмотреться вот через телескоп, мы видим просто как пыль в воздухе, несметное количество звездных скоплений, там где-то больше, где-то меньше. Конца и края мы не сосчитать, невозможно для нашего рассудка даже представить. Чем больше мы увеличиваем вот эти вот нашу оптику, тем больше мы потрясаемся просто вот безграничностью этих пространств и скоплением вот этих светящихся звезд, планет, галактик. В примере они отражаются. Они отражаются на глади озера. И озеро олицетворяет наш ум. И вот в зависимости от того, в каком состоянии поверхность озера, будем по-разному видеть, воспринимать отражение, реальное, реальность. Будем судить о реальности. Либо вообще не сможем судить, вообще не сможем даже представить, что это существует. Если озеро спокойное и гладкое, мы восхищаемся. Удивительно, все в точности отражается, и кажется, в этом озере такие же пространства бесконечные. И также можно видеть эти невероятные скопления звезд. И Солнце, и Луна отражаются. Но если какой-то ветер проходит или проплывает какой-то объект, скажем, по озеру, вода, она очень чувствительна, вот эта вот поверхность, она сразу реагирует, поднимается какие-то колебания. Или вот эти колебания смешиваются с отраженными объектами и накладываются. И мы видим Луна колеблющаяся, Солнце распадается на какие-то искорки вдруг. И мы не видим какого-то объекта ясно. И звезды как туман становятся. А если еще больше волнуется озеро, если там шторм, мы вообще, собственно, не сможем иметь никакого представления о реальности, потому что отражение практически не существует. Вот наш разум должен быть готов отражать реальность, истину. Это избавляет от страха. Именно когда мы видим свое реальное положение, мы можем избавиться от всех страхов. Почему же волнуется ум? Почему он искажает такие вещи? Почему он не может быть таким вот реалистичным, спокойным, уравновешенным? Говорится, это зависит от кармы человека. Смотря какие поступки он совершал в прошлом, все его поступки, они отражаются на состоянии ума. Как некоторые ученые утверждают, что вода хранит информацию, если мы изучим вот эту как бы, информацию, да, которая вот аккумулирована водой или землей, там есть информация, как это называется, то мы сможем узнать, что было миллионы лет назад, скажем, по каким-то там каменным слоям, земным слоям, даже по состоянию воздуха, составу воздуха можно тоже видеть, что есть какая-то информация. И вода тоже хранит информацию. Итак, этот мир хранит информацию, и мой ум тоже хранит информацию о моих прошлых поступках. Несмотря на какой я поступок совершил в прошлом, это отразится либо в моей уверенности, уравновешенности, либо моих страхов. Все греховные поступки отпечатываются в форме страхов, различных форм страхов. Сегодня мы видим, что все больше и больше наступает вот этот момент депрессии, да, у людей, психических расстройств, беспокойств, сомнений, неясности в жизни, неуверенности в себе. а обиженность постоянно, вот эта вот чувствительность, уязвимость к каким-то словам, к погоде, там, не знаю, к настроениям, мы очень стали слабыми, незащищенными становимся. Что это за состояние ума такое, которое воспринимает все негативно, очень остро и болезненно, а все хорошее практически не верит, не видит подтверждения. Видим, что в жизни мало подтверждения возвышенных вот этих вещей, о которых мы сегодня говорим. Никто не подтвердит там из обычных людей, что он видел душу, скажем, видел сверхдушу, или знает законы кармы. Нет, у них нет этого ясного отражения, они не понимают, что за каждой поступкой есть какая-то реакция, и что жизнь временна, она кратковременна, и что душа вечна. Даже если они слышат об этом, они не понимают, о чем речь идет, они не верят в это, они считают, что это ненаучно. Но мы обращаемся тогда к тем источникам знания, которые могут разрушить наши страхи, разрушить карму. Трансцендентное знание, оно сжигает карму. Вот Бхагавадгита, она описывает, например, «Дехинас миньятхадихе камарам яванам джара татадихантара праптир тирас татранам укети». Это песня Бога. Одно название, но говорит, что это что-то очень важное. И сегодня весь мир, он обращается к этой книге все больше и больше. Находит все больше и больше подтверждений, потому что там написано, что все это было забыто, утрачено. И тут просто утверждается, что тело мы меняем постоянно. Постоянно. И даже не замечаем этого. И точно так же говорится, не нужно слишком беспокоиться, меняя это тело в момент смерти, что в течение жизни мы меняем его очень часто и даже не замечаем этих вещей, не беспокоимся. Тирас татрана мухити, можно не беспокоиться, об этом говорится. Если вы тхира, тхира означает у вас ясный, спокойный ум, ясный, сосредоточенный на душе ум, вам не нужно беспокоиться. И вот йога означает, вот мы должны научиться сосредоточенным быть на душе, на себе самом, как душе. Так сжигается вся вот эта карма. Душа, она, это покаяние. Душа — это прощение, все прощения. Душа — это любовь и сострадание. Вот нужно постигать в себе вот эти энергии внутри. Они сжигают всю нашу прошлую карму. Мы раскаиваемся в прошлых своих ошибках. Мы прощаем других людей за их также ошибки. Мы благодарим эту землю, благодарим все живое за то, что вот я здесь живу, дышу воздухом, солнце у меня. Должно проявиться вот это чувство любви, благодарности ко всему миру. По мере очищения это будет усиливаться, вот эта любовь и благодарность, и затмит все наши страхи. Потому что когда мы развиваем качество такой любви, добродетели, нам больше некого бояться в этом мире. Добрый доброго не боится. Стоит нам увеличить добродетель, и мы совершенно по-другому увидим жизнь и смерть. Есть в Пуранах описание, как когда Брахма, творец Вселенной, творил этот мир, появились очень возвышенные живые существа, и это было начало, это как золотой век, и живые существа вообще не знали, что такое смерть, потому что их природа вечность, наша природа вечность. Когда маленькие дети, мы не знаем, что такое смерть, никогда не думаем об этом, это не в нашей природе считать себя смертными. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Вот так мы мыслим. И также в начале творения живые существа ничего не знали о смерти, они просто жили, но поскольку творение развивалось, появились новые и новые поколения, и стало тесно во Вселенной. Появляться стали неудобства, это могло привести к конфликтам, и Творец задумался, как же он продолжит это творение. И он нашел, как всегда, ответ внутри себя, от сверхдуши. Должна быть смерть, проводник в другой мир. Значит, миров должно быть много разных. Питри-янти, питри-врата. Путаньянти, бути-джаньянти, янти-мат-пиджо, янти-мат-абинор-джам. То есть, в Бхагавадгите говорится, что можно отправиться в разные миры земного уровня. Можно отправиться на планеты высшие полубогов, можно отправиться на планеты предков, можно отправиться на планеты призраков и духов привидений, родиться там. А можно родиться и явиться в духовном теле. можно освободиться, смотря о чем человек думает в момент ухода из этого тела. Итак, Брама изнутри сердца, он услышал слово «смерть» и разные измерения, разные миры. И как только он подумал о смерти, из его тела вышла красивая женщина в красном, с красной гирляндой. Она осмотрелась вокруг, она почувствовала счастье, обратилась к Браме: «Дорогой отец, что ты мне приготовил, какую роль в этом прекрасном творении? И так много красивых живых существ, немного пространств, много всяких богатств, много энергии. Так интересно жить в этом мире». Но Брама сказала ей серьезно: «Дорогая, ты будешь смертью. Ты будешь выполнять роль смерти». И заплакала горючими слезами женщина: «Отец, какую же ты мне участь уготовил? Быть смертью, я же буду разлучать близких людей. Родителей и детей мне придется совершать ужасные, болезненные вещи. Меня проклянет весь мир. Какую же ты участь уготовил для меня, дорогой отец?» Брама собрал в ладонь все ее слезы. Ни одна слезинка не упала на землю. Сказал: «За твое сострадание я благословляю тебя, что никто в этом мире тебя не проклянет. Ты останешься чистой, выполняя свое служение. Твои слезы станут старостью, болезнями, несчастными случаями. И люди будут говорить: умер от старости, умер от болезни, из несчастного случая. Никто не обвинит тебя». И также говорится в этой связи в Писаниях, обращаясь к человеку: «Ты никогда не увидишь своей смерти. Это явление видят со стороны, видя тело. Это называют смертью. Посмотрите внимательно на тело сейчас. Оно состоит из химических веществ. Они не живые. Это обычные химические элементы. Тело распадается на все эти составляющие очень быстро. Прах ты в прах ты обратишься, так говорится в Библии. Тело материально. Материя, она мертва, она лишена сознания. И живым ее делает именно сознание, душа. И также, говорится, это сознание, душа находится в теле. Она рождается из утробы матери, там развивается, в утробе матери, до определенного состояния, потом выходит наружу, и начинается его рост. А что такое рост? Мы все, значит, прошли этот период жизни. Рост. Рост не что иное, как обмен веществ. Строится новое тело. Рост – это построение нового тела. Если проследить за обменом веществ, мы увидим, что каждые 7 или 11 лет, по мнению ученых, тело полностью меняется. Все клетки тела меняются на новые. Значит, если мне уже почти 70 лет, я уже 10 раз сменил тело. Действительно, я был младенцем, это было другое тело. Я был подростком или отроком, потом подростком, юношей, потом взрослым. Но мне конца не наступает, смотрите, я продолжаю существовать в разных телах. Вот она реальность. Вот на что указывается в стихе Бхагавадгиты. «Дехина сминья тхадихе каумарам йованам джара». «Тхадихандра праптир тирас татранамахяти». То есть, тело меняется от младенчества к отрочеству, от отрочества к юности, от юности к зрелости, от зрелости к старости. А затем точно так же мы меняем это тело на новое. Принцип тот же самый. Я понимаю, что может вас сейчас сбить с толку. Тип тела меняется, да. В течение этой жизни вот этот тип тела, который я имею, вот этот мужской, вот с такой национальностью, вот с такими родителями, вот с таким гороскопом, он не меняется, тип. Тип не меняется. Само же тело меняется, подобно тому, как если мы эксплуатируем какую-то машину, со временем изнашиваются колеса, кузов, детали двигателя. Если я буду менять эти двигатели, эти детали, эти колеса, этот кузов, паять заново, это будет что-то другая машина уже. Через долгое время эксплуатации это уже совершенно другая машина, но модель та же самая. Мы узнаем, это тот же самый Запорожец или Москвич, или Toyota. Мы узнаем еще друг друга. Через 20 лет мы встречаемся, о, мы еще узнаем, о, давно тебя не видел, едва узнал, да, но тип тела еще тот сохранился. Момент смерти, когда мы стали этот тип тела, получаем другой тип тела, поэтому уже узнать друг друга не можем. Вот так непосредственно можем не узнать. Происходит, на самом деле, трансформация. Однако мы узнаем друг друга по отношениям. Мы кого-то любим, кого-то не любим. Это память. Это память прошлого. Можем в кого-то влюбиться с первого взгляда. Это память прошлого. Даже не зная человека. Можем почувствовать, что это близкий для меня человек. За 5 минут. А кого-то за 5 минут можем просто возненавидеть. Как так происходит? Откуда мы знаем? При этом этих людей любят другие, которых я не люблю. У них другие отношения, другая память, смотрите. Но когда мы избавляемся от всех страхов, когда сжигается наша плохая карма, мы можем видеть всех людей одинаковыми, не отдавая никому предпочтения или не испытывая неприязни. Мы видим просто человек, слуга Бога, любой, кем бы он ни был. Это бесстрашный взгляд на вещи. Если мы сможем увидеть душу в окружающем мире, мы обретаем полное бесстрашие. Когда Иисус Христос проповедовал, случались чудеса постоянно. И некоторые чудеса мы не замечаем, читая Евангелие. Например, на Петра он просто посмотрел. Вот и все. И тот пошел за Иисусом. Он даже ничего не говорил. И Петр почувствовал, что он видит его душу. Вот и все. Вот и все. Никакой философии. Он просто посмотрел на него. А кому-то сказал, как Матфею, иди за мной. Он пошел за ним, даже бросил все деньги. Хотя был сборщиком податей, которые очень любят деньги. Иисус просто сказал, пойдем за мной. Кому-то сказал. Он видел душу, обращался к душе. Кто-то это мог видеть, кто-то этого не видел. Кого-то это раздражало. Кто-то гневался на это. А кто-то видел эти вещи. Итак, если у нас есть именно в сердце вот это искреннее желание познать душу, мы почувствуем вот этот взгляд, взгляд пророков из прошлых времен на нас. Это удивительно, потому что сверхдуша видит каждого из нас в отдельности. А пророки передавали нам знания от сверхдуши именно, не от себя. Как Христос говорил, я и Отец одно. Видящий меня видит пославший меня. Не от себя говорю. От Него. Если бы я от себя говорил, я бы обманывал вас. Но я говорю от Его имени. Он не обманывает никого. Вот такие вещи, они записаны, называются священными, священными писаниями. Они записываются специально, чтобы могли обрести вот, ну, как бы, хотя бы такой ход мыслей. Хотя бы иногда мы могли бы подумать об этом. Даже без веры, но кто-то же видит это, кто-то же верит в это. Кто-то же записал это же хранится 1000 лет, Бхагавад-гите 5000 лет. На самом деле не 5000 лет, самой Бхагавад-гите описывается, что она была рассказана на заре творения еще Богу Солнцу Вилсвану. Миллионы лет это знание не истощается, не пресыщается и не устаревает. Это вечные принципы. И так как также Иисус Христос призывает жить вечно, также Господь Читания говорит, чтобы люди не старели и не умирали, нужно им дать эти знания. Достаточно просто вспомнить, что есть вечная душа, и мы покончим с вами с понятием смерти. Все, у нас такого понятия больше не будет. Писание говорится в Бхагаватам, смерти нет, есть страх смерти. Вот что мы называем смертью. Мы называем смертью страх. Не верите? Я вам сейчас прочитаю прямо из Бхагавад-гиты. Если вы мне не верите, держите сейчас. Смотрите, 2 глава, 12 текст. Над эвахам джату насам надвам неме джана типа. на чаева на авишьяма сарве моям атапарам. Не было такого времени, когда бы не существовал я, ты и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Бхагавад-гита. Это называется прамана. Я объясню, что такое прамана. Прамана — это доказательство, которое не требует никаких доказательств. Оно само является доказательством. Это прамана называется. Например, если вы хотите узнать, кто ваш отец, то прамана будет ваша мать. И вы не можете в этом сомневаться. Тут невозможно применить сомнения или какие-то еще нужны доказательства. Просто мать говорит, вот твой отец, все. Это прамана называется. Также душа — это начало, эталон, источник всего. Она не имеет причины своего существования, она просто существует. Это называется прамана. Вы не можете спросить, откуда она существует, потому что она вечная. Вот Бхагавад-гита — это прамана, поскольку описывает вечные основы. Прамана. Следующий текст. Дехина сминатха дихе комарам йоманам джара татха дихантара праптирас татранаму пяти, который я цитировал. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. То есть, если наш ум уравновешен, если очищен от кармы, мы не будем бояться этих перемен. Семнадцатый текст. Авина шитута твитьи, яна сарвам адам татам, винашам авьяясися накачет картум архати. Знай же, то, чем пронизано материальное тело, понимаете, да, чем же пронизано все материальное тело, сознание, так, пронизано, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Душа наджетем риат вакадачин неамбутва бавитта неабуя аджунитякша швата ямпура но наханитеха немане шарире. Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, и изначально она не гибнет, когда погибает тело. То есть нет никаких других доказательств, кроме ее существования. Она не имеет как бы источника, причины материальной. Так же, как Бог и душа, они вечны. И вот материальный мир — это сочетание вот этих двух энергий, духовной и материальной. Вот это сочетание мы принимаем за живое существо. Но в момент смерти они отделяются. Вот что происходит. И мы видим, что нет главного. Нет человека, хотя тело лежит перед нами. А человека мы считаем нет. То есть там нет жизни, нет сознания, нет этой вот сознающей силы, энергии. И мы никогда ее не видели, общаясь с этим человеком. Мы даже не подозревали, что там есть вот эта жизненная сила. Мы думали, вот это вот тело и есть жизненная сила, душа. Мы никогда ее не видели и не знали. Так о чем же мы плачем, если мы никогда не знали этого, этой души, а тело осталось с нами? О чем же мы плачем? Вопрос возникает. В Куранах такой вопрос поднимается. Это называется великая иллюзия этого мира. Великая иллюзия. О, Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать? Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные. Другой пример. Одежда изнашивается. Мы снимаем старую одежду и с радостью одеваем новую. Где-то плачут об ушедшем человеке и в скором времени где-то радуются рождению ребенка. Вот как мир устроен. Какая великая иллюзия, посмотрите. Иллюзия скорби и радости. Здесь скорбь и радость, здесь двойственность. Неуравновешенный ум называется. Мы думаем, что это потеря, а другой думает приобретение. Но Писание говорит, посмотрите, солнце заходит. Вы что, потеряли солнце? Почему не плачете? Солнце ушло, вы потеряли солнце. Да нет, мы знаем, оно взойдет в следующий раз с востока, утро, чего печалиться. Нормально, это постоянно происходит, мы это видим. И точно так же говорится о рождении и смерти, но, конечно же, есть скорбь, есть печаль, если жизнь прожита напрасно, вот это проблема. Вот это серьезная проблема, очень болезненная, что жизнь прошла как сон, и непонятно, зачем она прошла, для чего она прошла. Если вот мы сейчас все свои годы возьмем, вспомним, думаю, а что было-то? Я все еще жду чего-то. Я все еще не знаю, зачем я живу и что я хочу, а что-то очень-очень хорошее хочу, а вот что это такое, не знаю, зачем живу вообще. Но у меня еще жизнь-то вся впереди, и я еще радуюсь, понимаете. А когда она будет к концу, я начинаю уже задумываться, зачем все это, суета-сует вообще. Какой смысл? Какая скорбь? Почему же так тяжела? Столько я перенес всяких вещей, и все бессмысленно, а? И все мои подвиги люди забыли. Меня отправили на пенсию, никому не нужен. Молодежь вообще на меня даже не смотрит. А когда-то я был молодым, молодая, да, мы общались, мы верили в счастье. Мы были у вас как восклицательный знак, мы утверждали, что жизнь прекрасна теперь. Теперь я как вопросительный знак спрашиваю, почему так горька моя жизнь прошедшая. Вот это да, это проблема. Поэтому два вида смерти считаются возвышенной, великой. Все остальные нет. Первый вид ухода – это в бою. В бою за правое дело, когда человеку дают жизнь. Это герой. Такая смерть возвышает душу на высшие планеты. Такое очищение получает человек, который свою жизнь жертвует ради вот исполнения долга. И второй вид ухода, славный, это в йогическом трансе. Вы думаете о Боге и уходите. Это славная смерть. Она не вызывает скорбь. Она вызывает только чувство разлуки. И с этим чувством разлуки мы можем жить всю жизнь, как люди до сих пор плачут об Иисусе Христе, который пожертвовал своей жизнью ради блага других. И вот уже несколько тысяч лет люди плачут, думая об этом. Смотрите, какая связь духовная. Вне времени и пространства. В любой момент времени можно вспомнить любого пророка, можно вспомнить Бога, можно вспомнить душу. Она всегда здесь, всегда при нас. Она не меняется. Она не уходит в прошлое. Она нас не обманывает в будущем. Она всегда здесь, сейчас, в настоящий момент. Я наблюдатель этих перемен. Я сбит с толку этими переменами, но я вечная душа, кто наблюдает. Нужно оторваться от этой мишуры, свое сознание, успокоить свой ум, от ложных надежд, оторвать все это и погрузить в свое «я», говорится. Познать себя. Душу нельзя рассечь никаким оружием. Сжечь огнем, намочить водой или сушить ветром. Это стих из Бхагавад-гиты. Ведь она нематериальна. Она не создана из материи. Материя – это невежество. Материя, конечно, существует, но сама не знает об этом. А душа существует и знает об этом. Это разные виды энергии. Хотя вышли из одного источника. Источник один. Джан Мадеси – это источник всего один. Абсолютная истина. Духовный источник. Значит, материя – это как бы скрытый дух. Что это означает? Это означает, что я это материальное тело могу использовать как душу. Вот это очень важный момент. Занять свои чувства, ум, разум духовной деятельностью. И тогда это тело уподобляется по качественно душе, говорится. Мы знаем, что великие святые, даже их тела не разлагались, не поддавались разрушению. Тело меняло свои качества. Так же, как железо, если погрузить в огонь, обретает качество огня, хотя это железо, но жжет как огонь. Так же это тело материальное, Если мы говорим о душе, если мы говорим о Боге, если мы говорим на духовные темы, речь становится духовной, ум становится духовным, поступки становятся духовными. Это духовная практика деятельности. Поэтому здесь также, вот видите, об этом будет говориться. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная. Она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Это означает, что жизнь есть на всех планетах. И в огне есть жизнь, на солнце есть жизнь. Душа не горит. Она просто приобретает соответствующее тело. Сама же она может где угодно. Она духовна. Она не огонь, она не вода, она не земля. Она не поддается коррозии, не растворяется, не сжигается, не расчленяется, дух неделим. И может обрести любое тело, сформировать, какое угодно. Здесь от кармы, материальной кармы. Когда же мы освобождаемся полностью от кармы, сжигаем ее, душа больше не меняет этих тел. Она возрождается в своем духовном вечном теле, говорится. Вот она личность. Полностью сознающий себя и свои отношения с Богом. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Слишком скорбеть о телах в этом смысле не нужно. Но мы скорбим о том, что когда человек умирает в невежестве. Да, это печально, конечно. Человеческая форма жизни очень ценна. Именно вот в этой форме мы сможем понимать такие предметы. Если мы утратим человеческую форму жизни, если мы вернемся снова к каким-то низшим формам жизни, то это печальная картина. Это особый редкий дар быть человеком. Для людей существуют именно священные книги, есть понятие душа, Бог, есть речь, есть возвышенные чувства, есть любовь. У животных такой культуры нет. Это низшие создания. Это наши меньшие братья, которые еще не развиты в своей эволюции сознания. Но нам же уже посчастливится обрести вот это тело человеческое, которое хотя и смертно, обладает огромной ценностью, что в этом человеческом теле мы сможем осознать себя как вечную душу. Ну вот, спасибо, я сказал что-то о душе, смерти и жизни. Теперь ваша очередь задавать вопросы.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. У нас есть первый вопрос. Ольга, пожалуйста, вам слово.
Добрый день. Просто, да?
Да, пожалуйста.
Поблагодарить за возможность прикоснуться с такими замечательными учителями. И, Александр Геннадьевич, огромное вам спасибо за встречу в Минске. Тоже помогло очень на многое взглянуть иначе. Спасибо вам огромное. Вот у меня такой вопрос. Я думаю, что многим известно о регрессивном гипнозе. И вот хотелось бы узнать, может ли такой вид гипноза помочь как-то больше понять глубину вообще всего того, что происходит в этой жизни? И может ли это помочь побороть страх смерти в том числе? Либо лучше этого вообще не делать? Ну вот как ваше мнение, если можно. Спасибо.
Такие вещи, как астрология или, скажем, вот, методы регрессии, они могут помочь человеку в глубине страсти обрести некоторую веру. Например, мы услышали о душе, о реинкарнации, но мы же не имели опыта, у нас остаются какие-то сомнения, мы не утвердились в таком понимании. И вот опыт регрессии может помочь утвердиться в этом понимании. Людям невежество никак не поможет, ни астрология не поможет, ни регрессии не помогут, и люди в благости, им тоже это не нужно. Они уже не зависят от этих вещей. А в страсти, если кто-то в страсти, это им поможет утвердиться в вере. Вот я сам это видел, сам это прочувствовал. Например, я сильно боялся смерти все детство. Все детство. У меня даже были какие-то психические небольшие проблемы. А пока не вышел из тела несколько раз. Был опыт выхода из тела. И после этого я убедился, что жизнь продолжается после смерти. И я успокоился. Это мне помогло на том этапе. еще до моей духовной практики. Конечно, мне было уже принять духовную практику было несложно, потому что я уже понимал, что душа есть, все. Я могу жить без тела этого. У меня не было таких сомнений в этом смысле. Но сейчас мне это не нужно, например. Если есть уже утвержденная вера и опыт духовный, в этом нет необходимости. Поэтому, если ты хочешь, ты можешь пройти регрессию, но смотри, будь осторожна, мало ли что там увидишь. Не всегда это будет приятная вещь. Предупреждаю.
Спасибо большое. Артем, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Очень рад встрече с вами. У меня такой вопрос. Как развивать в себе такие качества, как смирение, сострадание? И второй вопрос, как научиться видеть в людях божественные качества, а не какие-то изъяны? Вот. Какие вопросы?
Хороший вопрос. Это великий вопрос у тебя. Чтобы видеть божественные качества в людях, необходимо общаться с очень высоко духовно продвинутыми людьми. Вот. Обрести такой опыт. И постепенно мы сможем понимать, что каждый человек потенциально, он такой же духовно чистый. Каждый человек. И чтобы развить качество смирения, почтения, терпения, о котором ты говоришь, необходимо служение таким возвышенным душам. Именно с этого начинается. Не просто служить людям, а сначала мы служим возвышенным душам. Мы служим Богу вообще. Вот через вот такое служение мы сможем, конечно же, развить такие удивительные качества, которые ты спросил. Поэтому два момента, да, отметим. Общение с очень продвинутыми духовными людьми и служение под их руководством, служение Богу.
Спасибо большое. Светлана, ваш вопрос.
Большое спасибо. Спасибо. Очень волнуюсь, потому что впервые вас вижу вот так вживую, прямо Александр Геннадьевич. Я очень сильно слежу за Маликой Малой и очень люблю ее, и знаю, что вы ее учитель, и от этого мне еще прямо такое волнение сильное, благодарность большая. У меня к вам такой вопрос. Вы сказали про купа-дхарму, что это все временно, что это меняется и тело, и национальность, и место рождения, да? И вот что это будет происходить до тех пор, пока уже сознание не будет таким ясным, что вернемся в обитель. И вот там встречаемся мы тоже как бы не случайно со своими близкими, которые у нас в этой жизни нас окружают, да? И если я вас правильно поняла, то как бы и в следующей жизни я опять же рождусь с этой же, ну, может, чуть получше карма, может, похуже, я как бы в этой жизни ее делаю, да. И вот у меня такое, знаете, что я в настоящий момент очень много стараюсь помогать своим родителям. И вот они всю жизнь помогали, всю жизнь все делали, а теперь как будто бы мне кажется, что они как будто бы мои дети, да. Это, конечно, нехорошо, потому что они старшие, но я стараюсь как-то что-то принести, покушать, накормить, поговорить, да. И вот думаю, а если на самом деле мое тело в этой жизни, да, это совсем не то, что оно было в прошлое, будет в будущем. Это ведь возможно, что это как будто бы я ихняя мама, да. Вот может вот купа-дхарма тоже в этом заключаться. И как свое сознание, встречи с очень уважаемыми проповедниками, с учителями, учиться, самой становиться учеником, в жизнь это все стараться тоже вводить. Как я могу вот свое сознание так сделать благостным и чистым, чтобы могла я вот больше помогать, больше служить сама, не думать о себе, эго свое меньше делать. Вот стараюсь, но не всегда получается, много всего. И не хотелось бы уже рождаться постоянно, потому что мне кажется, что я очень долго уже прожила, и хотелось бы вот дальше идти.
У тебя много вопросов, это мне нужно сейчас очень долго рассказывать.
Пожалуйста, простите.
Но утверждение правильное. Есть пять живых существ, о которых нужно заботиться, как о собственных детях. Запоминайте. Это женщины, дети, старики, священники, святые люди, садху и коровы. Вот это общество считается цивилизованным, если вот эти пять существ находятся под полной защитой, как собственные дети. Если видите, что ребенок на улице чей-то голодный, неважно чей, вы должны накормить его. Если какая-то женщина просит помощи, неважно кто, жена вам или мать, не мать, не, вы должны помочь ей. Если какой-то старик нуждается в помощи, вы также должны помочь ему. Если вы непосредственно связаны с этим. Вот такая культура. Так что это правильно. Заботиться о престарелых родителях нужно как о собственных детях. Это правильно. Вот. И рождаться не придется в мучительных условиях, если мы духовно будем двигаться дальше. Если даже вы родитесь снова в этом мире, если у вас еще сохраняются какие-то привязанности к этому миру, к своим предкам, допустим, там, какой-то деятельности, или вы не все планы свои материально здесь осуществили, все еще привязаны к этому миру, но все-таки ваша духовная практика сделает вас очень удачливыми. Можете родиться в очень богатой семье, скажем, очень богатыми людьми. Или в семье, где родители святые практически, вы можете унаследовать от них с детства вот эти все тайны духовных знаний. То есть вы не будете обычным человеком. У вас будет редкое рождение, удачливое рождение. Где вы можете беспрепятственно дальше продвигаться, прогрессировать. Если мы хотим в этой жизни уже уйти как бы в духовную обитель, то нужно эту жизнь полностью посвятить служению Богу. Это не сложно, не думайте, что это трудно. Каждый из нас это может сделать. Начните с того, что вы это, что можете делать. И вы увидите, как это будет, естественно, развиваться. Я видел в Индии один храм, небольшой, как вот, скажем, вот одна вот маленькая такая квартира однокомнатная. Такой храм, дворик там был. В этом дворике посадили дерево в храме. Традиция. В храмах всегда деревья растут красивые. Баньян, священное дерево, или туласи. Это был баньян. Так вот этот баньян, представьте, он так разросся, что храм оказался внутри дерева. Вот что произошло. Так что давайте, вот посадите маленький росток любви к Богу сейчас, культивируйте его. Это растение сейчас так вырастет, что поглотит все. Очень могущественное растение.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. А, вот Раиса, вижу вашу руку, пожалуйста. Раиса, ваш вопрос. Включите микрофон, пожалуйста, вас не слышно.
А, у меня такой вопрос. А почему жертвоприношение в исламе противоречит принципу непричинения вреда живым существам, в частности, животным?
Сейчас противоречит. В наши дни это уже противоречит. Будда запретил такие жертвоприношения еще 4500 лет назад примерно. Mm-hmm. Сейчас мы не квалифицированы это делать. Это противоречит сегодня. Вот. А в те далекие времена, пуранические времена, представьте, браманы были, священники такие могущественные, что зажигали огонь без огня, мантрами. Ом Агнея Намаха, и вспыхивал огонь. И они брали старое животное какое-нибудь, закладывали его в жертву, и в процессе жертвоприношения этого акта мантрами они его оживляли и омолаживали. Это было доказательство, что ягья прошла успешно. Вот что происходило. Поэтому есть такая поговорка с тех времен. Не можешь вернуть жизнь, не имеешь права убить. Сегодня это никак не поддерживается ведами, запрещено.
Ведами не поддерживается, но по исламу разрешается, да?
Ну, это какие-то традиции человеческие остались. И на самом деле, я почему говорю человеческие? Это склонность это человеческая.
Это жидкие традиции, да?
Нет, пророк Мухаммед уже, он же запретил в Мекке это делать. Сами подумайте, раз в Мекке запрещено, то лучше вообще этого не делать.
А. Получается, это безграмотность или невежество людей?
Да, это просто культура людей, привязанных к мясу. Это видно, описано, что есть люди, которые не могут отказаться от мяса. Не смогут. У них есть какие-то обряды свои. Но они не помогают как бы прогрессу, люди все равно будут деградировать. Вот что.
Да.
Вот
да.
Ага. Если мы прогрессировали совершать жертвоприношение, другой вопрос. Но мы же видим, что общество не прогрессирует таким образом, а деградирует.
Угу. Александр Геннадьевич, еще один вопрос. Почему в других религиях нет переселения души, в таких мировых религиях, как ислам, христианство? Там есть ад и рай. Человек в зависимости от своих поступков попадает в ад или рай. Но в этом ведической культуре реинкарнация, то есть когда мы говорили о душе, душа, она
читайте внимательно. Читайте внимательно священные книги, вы увидите там либо намеки на реинкарнацию, либо прям прямое утверждение. В Одиссее прямое утверждение даются о реинкарнации. В Библии также говорится о реинкарнации. В Ветхом Завете также косвенно говорится о реинкарнации. В Коране также говорится о превращениях, трансформации души. Просто читайте внимательно. Вот, например, когда Иисус исцелил слепорожденного, помните историю? Все знают эту историю. Слепорожденный человек. Значит, он родился слепым. Родители это подтвердили. Так вот, ученики спрашивают Иисуса: «Учитель, скажи, за какие грехи он страдает? За свои грехи собственные или за грехи своих родителей?» Вы понимаете вопрос?
Угу.
Вы понимаете вопрос, нет? Угу. Как человек страдает за свои грехи, если он родился слепым? Какие грехи? Когда он их совершил грехи? Вы понимаете вопрос?
Да. То есть он в прошлой жизни, значит, это карма его.
Да, видите, в вопросе уже заложен ответ. Да? Они знали об этом. Древние греки знали. Одиссей был в мире мертвых. Видел свою мать умершую. Видел Ромула и Рема, которые в будущем должны были родиться и основать Рим. Это задолго до основания Рима было описано. Смотрите, это свидетельство. В Библии, когда царь Саул не знал о том, будет ли он царем или нет, будет ли он, победит ли он этих язычников или нет, он обратился к мистичке, колдунье, и увидел там, она вызвала этого пророка, который отрекся от Саула. Он же отвернулся от Бога. Она вызвала его дух, и этот дух сказал: «Завтра будешь со мной. Завтра будешь со мной». Также в Коране говорится о превращениях души. Не только о рае и аде, о превращениях. То есть читайте внимательно Писание.
Спасибо большое. Друзья, вижу поднятые руки, но справедливости ради, позвольте, зачитаю вопросы из чата. Поясните, пожалуйста, понятие «непроявленное состояние души». Вот такой вопрос, Александр Геннадьевич.
Непроявленное состояние души?
Угу.
Проявленное состояние – это то состояние, которое мы видим зримым образом, то есть материальными чувствами. Это проявленное состояние материи. Например, я вижу дерево. Ну вот я сжигаю дерево, где оно? Оно же не пропало, энергия где-то есть, она трансформировалась куда-то. Я не вижу, это непроявленное его состояние. Или я беру семечко, дерево баньян, вот такое. Ну, пол сантиметра может быть. А дерево гигант, огроменное дерево, это может заполнить милю целое пространство своими корнями. В неправильном состоянии все дерево присутствует в семечке, представьте себе. В неправильном состоянии. Ребенок — это неправильное состояние взрослого человека. Там вся информация уже есть. Также у нас внутри есть много непроявленных способностей, энергии, которые нам нужно раскрыть в своей практике духовной. Огромное количество. Никто не знает сколько. То есть мы сейчас с вами практически находимся в непроявленном состоянии. Все главные наши энергии не проявлены еще, неосознанны. Мы ими не пользуемся. Поэтому жизнь человека, который не знает о себе, называется жизнь скупца. У него много что есть, а он себя считает нищим. Ему не хватает денег, ему не хватает того, не хватает всего, хотя он имеет все на самом деле, но не знает об этом. Забыл. Вот какая иллюзия. Забвение. Он родился, и он не помнит, что было в прошлом, кто он на самом деле. Поэтому, когда Иисус сказал, что делайте главные вещи, да, все остальное приложится. Вы вспомните, все остальное просто приложится, оно уже есть с нами. Нам нужно просто познать себя, у нас уже все есть. Это непроявленное состояние, как спящий человек. Вот он вроде бы человек, но мы не знаем, кто он. Не проявлен.
Спасибо большое. Такой вопрос. Как можно помочь тому, кто уже ушел из жизни, если тогда еще не совсем понимала необходимость молитвы и не молилась по-настоящему об уходящей душе человека?
Можете сейчас молиться, никогда не поздно. И что очень хорошо, иногда предлагать освященную пищу умершим людям, нашим близким. Предлагайте освященную пищу.
Спасибо. Вопрос такой: как и где найти силу, взять ее, чтобы мне принять мою карму, эту судьбу, тело? Долго сопротивляюсь.
Если у вас есть духовная практика, вы станете очень сильным человеком, не бойтесь. Силы придут.
Хорошо. А вопрос такой: уже 1.5 года живу с чувством вины в связи со смертью мамы.
Кто умер и не расслышал?
Могло ли что-то изменить? Мама. 1.5 года живу с чувством вины в связи со смертью мамы.
Так, и вопрос в чем?
А вопрос, могло ли что-то измениться, если бы я поступила по-другому?
Нет, вряд ли. Судьба и судьба. Вряд ли вы можете изменить судьбу. Чувство вины – это скверно, потому что в этом состоянии вы не можете быть полезным своей маме и всем другим. Нельзя жить просто с чувством вины – это невежество. Нужно быть активным и решительным в своей деятельности. Да, возможно, вы в чем-то виноваты, но не в этом дело. Продолжайте выполнять свой долг. Каждый в чем-то виноват, любой человек. Что ж теперь нам? Сидеть и думать о своих ошибках? Так мы ослабнем. Это тамос. Нам нужно быть в хорошей форме, мы должны исправлять свои ошибки, стремиться к совершенству, помогать другим людям. То есть у нас много-много впереди хороших дел. Не останавливайтесь в своих обидах или чувствах вины. Не тормозите свою эволюцию. Исправляйте все свои ошибки. В этом наша суть. Каждый совершает ошибки, человек. Неизбежно, это свойственно. Это один из 4 недостатков каждого человека. Откуда мы знаем судьбу? Мы не знаем, что будет с нами. Да? Мы можем совершить ошибку. По закону судьбы мы будем виноваты. Да, по закону судьбы виноваты. Но не в этом дело. Должны идти дальше. К той цели, которая поставлена Всевышним. Мы же не ради обвинений живем в этом мире. У нас другой смысл жизни.
Спасибо. Вот такой вопрос. В каком случае мы можем встретиться со своими умершими родственниками после смерти? Разные источники дают противоречивую информацию.
А зачем встречаться с умершими родственниками? Поздороваться или что? Может быть, другое тело уже. Может быть, вы увидите каких-то родственников, как информацию. Тонкий мир вы сейчас не поймете. Вы сейчас не поймете тонкий мир. Вы можете увидеть своих родственников, когда оставите тело в тонком измерении, но они на самом деле уже где-то воплотились. Вы не поймете сейчас, о чем я говорю. Это тонкое измерение. Поэтому не привязывайтесь ни к кому.
Спасибо большое. Переходим к вопросам здесь, в Зуме. Мария, дорогая, вам слово.
Добрый день, дорогой Александр Геннадьевич. Благодарю вас за лекцию. У меня такой вопрос. Как я могу быть полезной родственникам, которые очень сильно скорбят, но не хотят искать какие-либо знания по поводу смерти и как уходит душа?
Молись за них. Делай все, что в твоих силах. Духовно развивайся, это самое главное. Если в роду появляется преданный Богу человек, род постепенно освобождается от всех проклятий. Спасай свой род.
Благодарю вас.
Спасибо большое. Светлана. Светлана, пожалуйста, ваш вопрос.
Приветствую. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Александр Геннадьевич, очень счастлива видеть вас и слышать. Благодарю за возможность задать вам вопрос. Вопрос касается людей с синдромом Дауна. Вот, 33 года, как бы у меня два старших ребенка есть, и вот, но все равно 33 года у меня было такое в душе состояние, как голод, вот вечный душевный голод. И я очень мечтала о учителе, который придет и что-то мне такое расскажет о жизни, о чем я не прочту ни в одной книге и не увижу ни в каком фильме. И в 33 года я родила третьего ребенка с синдромом Дауна. И 10 лет уже занимаюсь общественной деятельностью по изменению отношений к этим людям. Мой вопрос такой очень непростой. Я на самом деле много смотрела лекции и хотела какой-то задать умный вопрос. Но вот мне показалось, что то, что касается темы, это для меня будет самым важным, потому что очень хочется помочь другим родителям, и дети. Жизнь кардинально меняется, образ жизни и цели. И это для кого-то это большой дар, как вот в моем случае. То есть это для меня про безусловность любви. То есть это самый такой важный урок, который преподается каждый день. Это учитель, который никогда от меня не уйдет и всегда будет со мной. Но это не отменяет и боли, и страдания. Но очень хочется помочь как-то другим. Вот как бы транслируешь, когда к своему ребенку вот это отношение принятия любви, я думаю, что это можно так помочь. Но вот я хотела от вас услышать, вот первое, почему такие люди приходят, вот именно синдром Дауна, и никакие другие особенности. И что можно сделать, чтобы их не убивали в утробе, начиная это с просто геноцид, начиная с утробы матери. Спасибо большое.
Это вопросы хитросплетения кармы, говорится в Бхагавад-гите. Есть разные причины несчастий. Например, мы получаем ранение стрелой в плечо. И много, может быть, причин, связанных с этой стрелой. Кто-то это сделал с каким-то намерением. Это все причины. Причина его также, свойства его оружия, расстояние, полет стрелы. Много факторов. Много факторов. Если мы это будем изучать, эти факторы, мы не сможем избавиться от боли, потому что стрела находится в плече. Вот в чем проблема. Сейчас сосредоточиться на вот этом моменте, как избавиться от этой боли. Потом выяснить все остальное можно будет постепенно. Это называется прарабдха карма, если мы имеем дело уже с врожденными какими-то болезнями. То есть проявленная карма. Вы не сможете ее изменить. Все, это нужно принять. Нужно принять. Так же, как принимаем свое рождение, какое оно есть, такое оно и есть. Мы тоже не идеальны. Никто не идеален. Но мы принимаем то, что есть. С этим мы должны работать. Должны научиться избавиться от этих вот наших умственных проблем, да, что вот дети Дауна, ну и что? Это дети, это люди очень добрые. Это очень добрые люди. Они качественно очень хорошие. У них, может быть, не развит интеллект, но пока что они превосходят обычных людей даже. И они также могут есть просад, слушать святое имя, понимаете? Смотрите на них как на душу. Не как неполноценное тело, а как на душу, которая к вам пришла для того, чтобы продолжить свой духовный рост. Детям Дауна не мешают все эти вот ложные философии, ложные теории, ложные религии. Они добро понимают, сразу чувствуют, понимаете? Если даже стены прогрессируют, когда мы воспеваем святые имена, то как же прогрессирует человеческое существо? Поэтому не, слишком не погружайтесь в причины этого, потому что это уже проявленная карма. Это не поможет нам. Просто примите этот факт, и когда вы принимаете без скорби, вы видите, что столько, оказывается, интересных возможностей есть для духовного развития и своего собственного, и этих детей тоже. Вот что важно. Конечно, есть карма. Есть карма. Когда мы лишаемся рассудка, это всегда какие-то оскорбления в прошлом. Обычно в этом причина. Какие-то оскорбления, и мы лишаемся рассудка. Либо слишком высокий, повышенный уровень страсти был. Страсти это сильные были, неотвязные материальные желания, страстные. И мы потеряли рассудок в следующей жизни. Если мы злоупотребляли этим разумом, этой вот деятельностью, мы можем потерять этот рассудок. Поэтому есть разные причины. Много всяких причин нужно. Да, и сейчас видите такое время, что много сейчас врожденных проблем у людей. Очень много. Больше и больше становится. Карма не улучшается в обществе людей, она ухудшается. Поэтому будьте готовы еще к другим вещам.
Спасибо. Такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как себя правильно вести с мужем, если он атеист? Лучше не поднимать такие темы вообще?
Атеист, смотря что имеется в виду, атеист как ученый, это интересно с ним будет поговорить о Боге. И ему самому даже интересно будет порассуждать философски, если это атеист, атеист как ученый. Если же он продукт атеизма, это труднее. Он не философ. Продукт атеизма — это гедонизм называется. Если он живет ради чувственных наслаждений, ради пива там, пиво пьет с колбасой, все, что ему нужно, там, сексом занимается, все, что ему нужно, тогда намного сложнее. Продукты атеизма, они гораздо хуже, чем сам атеизм. Гораздо хуже, чем сам атеизм. Атеист, он как бы даже может не отрицать Бога, некоторые атеисты, но они не испытывают к нему какого-то уважения или потребности. Они могут отвергать его не потому, что его нет, а потому что они не хотят быть под его управлением, они не верят ему. Есть такие даже атеисты. В Ведах описано. Они знают, что Бог есть, но они не хотят его в своей жизни. Другие говорят, а его вообще нет. Приводят материальные аргументы. Но этот спор вечный, видите, у них. Без вывода. Они всегда готовы об этом говорить, если они ученые, всегда об этом могут говорить. Они рады, что если кто-то может с ними поспорить. Потому что в центре философии все равно Бог, его отрицание. Это атеизм. А продукт атеизма — это уже как люди, ну, человек как животное живет. Без смысла.
Спасибо огромное. А как узнать свою дхарму?
Узнать свою дхарму? Но очень просто. Вы женщина, значит, вы женщина, мужчина, мужчина. Все это сложно. Начните с этого. Начните с вещей, ну, очевидных. И действуйте как женщина, действуйте как мужчина, знайте свои обязанности. И потом постепенно увидите больше, еще больше. И потом поймете, а, я душа. Занимайте свои способности, которые у вас есть. Таланты. Занимайте их в служении. Не усложняйте процесс. Все у вас есть для счастья.
Спасибо. Наша душа прожила много жизней, но почему душа не помнит предыдущие воплощения? И можно ли прожить жизнь так, чтобы помнить предыдущие воплощения?
Ага, дорогие мои, вы не знаете силу иллюзии. Помните. Это вам не в кино сходить. Сейчас у вас другое тело, вот наделено другими чувствами, другими родственниками. Это не шутка. Не так просто вспомнить прошлую жизнь. Она вообще кажется нереальной, никогда ее не было. Вы что? Это такая сила иллюзий. Если вы вспомните вдруг свою прошлую жизнь, это вам не принесет облегчения. Вот в чем проблема. Это усложнит нашу жизнь. Ну и хорошо, давайте вот мы сейчас вспомним свою прошлую жизнь, прямо сейчас. Куда вы потом пойдете после этой лекции? В какую семью? Каким родственникам? У вас там тоже были мать, отец, детей, вы там оставили, внуков оставили. Вы куда пойдете вообще? Вас разорвет на части просто. Вы вспомните все это. Вас на части разорвет. Так что не играйте в шутки с иллюзией. Такие игры.
Спасибо большое, дорогой Александр Геннадьевич. Наше время уже вышло. Спасибо вам огромное за знания, за мудрость. Знаете, вы своими ответами столько внесли света, и такое состояние очень расширения, благодарности большое. Спасибо вам огромное.
Спасибо всем, да, пожалуйста, не старейте, не умирайте, вечно давайте настраивайтесь на нормальную жизнь, хорошо?
Хорошо, спасибо. Вы нам помогаете в этом очень. Спасибо. Ой. У меня интернет прервался. Сейчас слышно? Да?
Да, сейчас слышно.
Слышно, вас слышно.
Хорошо. Спасибо огромное за участие, дорогие наши марафонщики, дорогие друзья. Ну, я думаю, достаточно было общения, очень много мудрости нам сегодня поведал Александр Геннадьевич. Такой подарок по-настоящему, эта встреча. Пожалуйста, поделитесь в чате, чем сегодня вы напитались, что сегодня важного для себя услышали. Столько смыслов было глубоких, правда? Такой свет прям внутри от этого общения, от слушания мудреца. Вот. И если остались еще вопросы, даже вот после этой беседы, я знаю, что еще были вопросы, но, может быть, на них уже вы получили ответы. И если вдруг остались, то задавайте, постараемся тоже и на них ответить. Вот. Спасибо вам большое за участие. Поделитесь, пожалуйста, вашими откликами. Будем их очень ждать. Вот, и такими самыми яркими, самыми глубокими постараемся поделиться тоже с учителем нашим, вот, и с Мариной Замшарифовной, потому что ей тоже сейчас важно, она тоже смотрит наш эфир, ей тоже будет важно, с чем вы сейчас уходите с этого эфира, с этой встречи. Будем очень-очень ждать. Вот, и будем с вами подводить итоги нашего марафона в целом. Может быть, кто-то скажет пару откликов сейчас, и мы закончим встречу. Скажите, пожалуйста, вот кому очень-очень важно сейчас сказать, поделиться, какое-то, знаете, может быть, у вас такое осознание очень яркое, что-то поменялось. Так, Светлана, вижу вашу руку. Давайте сначала дам Марине, хорошо? Потом вам, хорошо? Вы сегодня у нас задавали вопрос, а Марина еще нет. Давайте, Марина.
Да-да, добрый вечер. Ну, я была удивлена, конечно, встреча все, что у меня получилось быть вместе с вами, увидеть впервые, так, прикоснуться к Александру Геннадьевичу, это, ну, нереально здорово. Мне понравилось, что можно не бояться ничего, не бояться смерти. Как-то мне казалось, что я это уже прожила, а оказывается, нет. Когда-то глубоко как-то задели, много вопросов обсудили, я поняла, что страх-то оставался, я боюсь умереть. Ну, как-то было так рассказано красиво, что не бойся, просто действуй, делай свое дело. И как бы все получится, духовную практику делать. Вот это очень-очень-очень мне важно было прям это благословение получить. Спасибо вам. Всем.
Спасибо огромное, Марина, дорогая, и за то, что вы видите эти слова учителя как благословение. Действительно, когда учитель говорит, духовная личность говорит такие вещи, то он дает и благословение, дает силу на исполнение. Поэтому у нас сегодня с вами есть все благословения начать духовную практику. Кто ее и не начал еще, пожалуйста, у нас есть все возможности. Светлана, дорогая.
Кстати, спасибо вам огромное. У меня просто крылья выросли. У меня такое впечатление, что вот это настоящий учитель, которого я впервые увидела вот так именно в обращении, не просто с канала какого-то, да, а именно вот как личность. И это вошло прямо через все поры кожи. Это настолько такая благость, как будто бы он вот мне сказал: всегда смотри за стариками, за женщинами, за духовными деятелями, за коровами, да? Женщины, дети, старики, священные и коровы. И я вот это буду делать всю свою жизнь. Я прям такой обет вам даю, да? Я, это очень важно, и это прям вот мне в душу, как будто бы я этого ждала, да? Вот мне вот подтвердилось. Здесь я чувствую, я здесь смогу, это мое, да? Мне не надо искать чего-то. Мне это так откликнулось. Я так счастлива, что у меня такая возможность была быть рядом, да? И что такое какие-то копеечки, которые я переслала, да? Мне хочется очень сильно служить, делать то, что не материально, а именно помощью сердца, именно вот своим сознанием, которое оно должно у меня быть лучше, чище, да? И огромное спасибо Малике Маун, вам, Александру Геннадьевичу, всем учителям, всем людям, которые прикладывают к этому столько сил и любви. Спасибо.
Спасибо, дорогая Светлана. Знаете, когда вы сказали, что вот беру себе это в сердце, буду так делать, это, знаете, такую надежду дает, что у нас есть будущее. Если мы вот от себя будем делать все зависящее, если мы будем дарить тепло и все, что мы можем тем, кто нуждается в этом рядом, да, вот этим женщинам, да, старикам, священникам, коровам, да, то мир изменится. Да. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Вижу вот такие улыбающиеся, счастливые лица. Артём, давайте, вам слово.
Да, хочу поблагодарить вас за этот марафон, потому что в данном марафоне вы даете возможность людям благодаря знаниям, благодаря факелу знания осветить тьму невежества свою и утвердиться там на своем истинном пути. Ну, увидеть, в каком направлении двигаться, что делать, как жить, на что обратить внимание. И добавить хотел просто Александр Геннадьевич. Просто, ну, я просто настолько растерялся, столько хотелось много всего сказать, но я думаю, у меня будет еще возможность Александру Геннадьевичу все сказать, что я для него приготовил, потому что он очень сильно кардинально изменил жизнь мою и всей моей семьи. И, ну, было и пиво с колбасой, про которое Александр Геннадьевич говорил, которого теперь нет. И это фокус внимания на преданном служении, это на выискивание какой-то в себе возможности приносить пользу, быть слугой Бога, да, через него помогать как-то людям. Пока вот поэтому вопрос с дхармой именно и был связан. Не, ну, имелось в виду не конкретно, что там мужчина, ну, если ты мужчина, что должен делать мужчина, а именно более такой он глубокий вопрос, потому что, ну, возможностей очень много, ну, если про себя говорить, талантов там, да, возможностей, куда эти возможности направить, чтобы они были не напрасны, а полезны. Поэтому, ну, у меня еще тоже будет возможность это более глубоко разобрать. А так, конечно, все марафоны, которые проходят от ИПДТ и других учеников Александра Геннадьевича и Малика Малы, они все, конечно, очень полезные. И чем больше людей узнает, тем, ну, благодаря этим знаниям просто общество, в котором мы живем и находимся, становится более осознанным, чистым. И в таком обществе, конечно, хочется жить, хочется своих детей в такое общество, ну, направить в такое общество, и чтобы дети были, соответственно, ну, обладали всеми качествами, о которых мы говорим.
Вот. Спасибо вам, Артём, за ваше активное участие, вот, за ваше доверие. И приглашайте, пожалуйста, других тоже участвовать в наших марафонах, в наших образовательных проектах. И организатор этого марафона, Академия мудрости, это образование для тех, кому за 50. И, знаете, слоган этого проекта – особый возраст, особые задачи. Да, что в этом возрасте тоже есть, знаете, тоже своя дхарма, да, есть. И вот в чем она состоит, что нужно делать, как строить отношения, об этом все мы будем говорить на этом проекте, в этом образовании. Поэтому, может быть, вашим родным, может быть, родителям или, ну, друзьям, кто уже подходит к этому возрасту. У нас есть и помоложе, вот, но в любом случае тех, кого уже беспокоят эти вопросы, кому не важны, мы всех приглашаем на обучение. Сейчас идет набор, собственно, как наборы во все другие проекты, которые вы уже слышали, знаете, возможно, да, это и по воспитанию детей, и по взаимоотношениям в семье, вот. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Очень-очень всех вас ждем. Пока сейчас активный период набора, поэтому очень будем всем рады. Набор происходит легко, там очень понятные шаги, поэтому ничего сложного. Кто еще, может быть, сомневается, мы будем рады помочь вам. Хорошо, друзья, может быть, еще есть какие-то отклики? Анель, дорогая, рада вас видеть. Когда увидела, думаю, о, Анель здесь. Очень-очень рада. Светлана, давайте вам слово.
Огромное спасибо, что дали возможность задать свой вопрос, такой непростой, сложный. Я прошла сейчас обучение в ВБГ 8 месяцев у Юлечки Кисельман, и огромная благодарность, это просто переворот сознания, мышления, это такая благодарность, такая особая милость Господа просто. Благодарю. И сейчас поступила в Академию мудрости. И хотела, конечно, тем, кто сомневается, я хотела сказать, что это не передать вообще словами. Это вот только то, что можно почувствовать, что приходит в жизнь, как знания переворачивают взгляды на очень серьезные вызовы, на очень серьезные такие важные вопросы. И лекции, которые вот сейчас были на марафоне, они настолько высокого уровня. Это спикеры, которые вот прожили... Они говорят то, что вот они, там такая база чувствуется, вот это можно только почувствовать. И огромная благодарность, нижайший поклон всей команде, маленький Маля, Александру Геннадьевичу, вам всем просто вот до земли поклон, дай вам Бог, Господь. Всего самого наилучшего, всего-всего-всего, самого доброго, светлого и чистого. Просто примите мою благодарность, мою поклон.
Спасибо огромное. Нам мы очень нуждаемся в благословениях, в таких добрых пожеланиях. Это очень-очень нам нужно. И знаете, я вот сейчас поймалась на чувстве, надо же, думаю, у нас называется марафон «Страх смерти». А все такие счастливые вообще, вот просто. Все такие улыбки. Это вот, понимаете, вот так действуют знания, да? Все освещается знанием, мы вооружены этим, и... Естественным образом приходит бесстрашие и, знаете, постижение этих знаний радостно говорится в Бхагавад-гите. Вот это вот мы и чувствуем сейчас.
Спасибо. А может быть, это еще вот встреча с учителем тоже, то есть соприкосновение очень
близкое.
Конечно. Мудрецом.
Это точно. Он же представитель Бога, знаете, носитель этих знаний. Спасибо. Поэтому, конечно, от соприкосновения это радость. Людмила, дорогая, пожалуйста.
Здравствуйте. Слышно меня?
Да.
Я хочу, да, тоже вот поблагодарить. Действительно, вот большое спасибо. У меня просто на самом деле, скажем, очень сложная была жизнь, вся жизнь. Ну, если одним словом обозвать, то такая, скажем, драма. И трагедия. И вот благодаря вот всем вам, благодаря вот судьбе своей, благодаря тому, что вот в 22-м году я впервые в жизни побывала на живой встрече вот Александра Хакимова. Он приезжал в Минск. И там, во-первых, я получила автограф. Во-вторых, так вот сложилось, что я набрала много буклетов там и попала вот в проект «Счастью можно научиться». Это вот вел Владимир Морозов и Ольга Григоревская. И потом я попала в «Профэмили». И потом я была на «Бхагавад-гита», да, ускоренный курс мы читали. И вот сейчас Александр Хакимов приезжал в Минск, и 17 числа тоже было в отеле «Президент», была встреча, и я побывала там, я перепланировала все свои дела, да, как я сейчас люблю говорить, из важных выбрала самое главное. И побыла на встрече, и опять получила автограф, да, на книге. И вот проанализировав вот этот год свой, буквально я вот вернулась 17-го, я спать не могла ночь, и я проанализировала вот этот год. И я поняла, что вот этот год, он практически вот за все 56 лет моей жизни, да, не считая там в детстве было время золотое, да, пару моментов, то вот этот год, он был самый вкусный, самый важный, самый главный, самый счастливый. Я за это время столько получила знаний, именно я теперь понимаю, что такое ценные истинные знания, да. Вот, и поэтому я очень благодарна, я просто вот действительно тоже, положа руку на сердце, я обнимаю каждого из вас крыльями своей души, я говорю вам слова искренней любви, настолько, насколько могу, насколько может мое сердце, я вас очень люблю, я благодарю вас, я благодарю свою жизнь, свою судьбу, свою карму, все-все-все, я благодарю за то, что 55 лет я искала, и меня кидало из Красной Армии в другое, да, и, наконец-то, я нашла, и это великое счастье, это действительно блаженство, и, знаете, это красота, есть прелесть, так вот это красота, и благодарю Марину Таргакову, Александра Хакимова, благодарю вас всех. Я безмерно люблю Ольгу Григоревскую и Владимира Морозова. Я два раза была на счастье, можно научиться, да, я просто попросила, потому что первый курс я весь не смогла быть. И поэтому я желаю нам всем того, вот просто устами Александра Хакимова, вот чего он желает и благословляет нам, я просто вторю каждого ему его слово. Спасибо вам.
Спасибо, дорогая Людмила. Так вы от сердца сказали. Чувствуется, как вы наполнены, какая вы счастливая. И такое благодарное сердце у вас.
Да, кстати, вот этот марафон, вот на самом деле... Это вот действительно, я настолько, вот знаете, вот каждое выступление, вот приходил вот этот мир и спокойствие. Вот что значит ценное, правильное знание, что оно дает? Потому что всю жизнь, с самого детства, почему-то очень меня преследовала вот эта тема, и все время были трагические смерти и детей, и аварии. И сама я столько была в авариях, несовместимых с жизнью, когда машина в смятку, а люди все смотрят, чудо, живые люди вылазят с машины. И это было всю жизнь. И сейчас, и как я переживала по ушедшим всем своим родственникам, бабушкам, дедушкам, маме, папе и прочим подругам, друзьям, и как я теперь... правильно понимаю, и слава Богу, да, вот то, что мы получили, прошлая лекция была, да, вот эти вот знания, я теперь понимаю, что я хочу вот этот прокачать навык, чтобы уже дальше его использовать правильно, вот действительно помочь, как там говорили, да, вот это сопровождение, да, вот правильное сопровождение, помочь человеку сделать вот этот благословенный такой переход, да, и вот это тоже, это настолько драгоценно, спасибо, да, вот я надеюсь, да, вот этот страх, он в конце концов, да, испарился, я на это надеюсь.
Спасибо большое, спасибо вам огромное. Раиса, дорогая, не могу вас не спросить, конечно же. И потом хотелось бы услышать наших гостей, да, иностранных. У нас здесь есть гости, тоже участники марафона из других стран, которые говорят, ну, здесь, ну, в общем, мы им дадим слово сразу после вас, дорогая Раиса. У вас микрофон отключен. Спасибо за комментарии, которые вы пишете, за благодарности, которые вы пишете в чате, читаю их тоже. Спасибо, друзья. Раиса, пожалуйста.
Я тоже хотела выразить огромную благодарность за организацию данного марафона лекторам, модераторам, за те огромные знания, которые мы получили данного марафона. Вот просто пусть воздастся ваше деяние Всевышним.
Спасибо. Спасибо огромное, Раиса, за ваше благословение такие искренние. Хорошо, дорогие наши переводчики, может быть, кто-то из ваших слушателей хотел бы тоже поделиться, если есть желание, либо, может быть, они поделятся потом. Хочется как-то тоже соприкоснуться немножко, а то мы за это время как-то не видели вас. Спасибо, Ирина Кузнецова, за ваш отклик. Людмила Кудряшова, Елена Юрлова. Угу. Хорошо, ну, видимо, пока... Так, Светлана. Угу. Можно ли получить лекцию в немецком переводе для друзей? Я думаю, можно, да. Хорошо, ну, видимо, нет больше желающих. Хорошо. Ну что, будем прощаться и будем уже тогда остальные наши итоги подводить в чате, делиться. Будет небольшое задание еще последнее, да? Вот, и будем уже заканчивать. И, конечно, мы будем всех вас ждать на наших проектах. И конечно же, в Академии мудрости. Спасибо, дорогие. Спасибо за участие. Вот. Не останавливайтесь на вашем пути самопознания, на вашем пути мудрости, получения мудрости. Слушайте вот таких мудрецов, таких учителей, читайте Священное Писание, занимайтесь духовной практикой. Всего доброго. Примите наши поклоны, почтение.